Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Ожирение, чума века. Гость «Американского часа» доктор Дэвид Кеслер. Книжное обозрение Марины Ефимовой, Артур Миллер и Марлин Монро. Картинки с выставки. Еврейский амаркорд Мейера Юльского. Музыка клезмеров в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Валентина. Последний император». Фильм Мэтта Тернауэра. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Салли, которая была Гарри. Wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good after a light? You start a little conversation now, it's all right. But you take it back. В Америке начался новый раунд дискуссий о том, как бороться с проблемой века – ожирением. Поводом к этому послужили несколько новых книг, о чем мы еще будем говорить. Но это повод, а причина – она перед глазами. Каждый раз, когда я возвращаюсь из Европы в Америку, мне приходится заново привыкать. Не то чтобы новый свет так уж отличался от старого на первый взгляд, но на второй неизбежно замечаешь, что его существенно больше и люди существенно толще. Нельзя, однако, сказать, что это чисто американский кошмар. Статистика показывает, что быстрее Америки толстеет население таких разных стран, как Кипр, Чехия, Финляндия, Греция, Мальта. И это значит, что ожирение может стать чумой 21 века. Она стережет мир, который побеждает голод, чтобы проиграть сытости. Америка просто, как всегда, первая. И еда здесь дешевле, чем всюду, поэтому и остановиться трудно. Столкнувшись с эпидемией еще незнакомой человеческой истории, власти не знают, что делать, но боятся не делать ничего. О путях преодоления кризиса говорят и пишут многие, но особого внимания заслуживает только что вышедшая книга «Конец переедания», которую написал хорошо известный ученым и политикам автор доктор Дэвид Кеслер. Этот знаменитый человек занимал один из важнейших постов здравоохранения страны, возглавляя Управление по контролю за продуктами и лекарствами, очень авторитетную организацию. Назначенный президентом Джорджем Бушем-старшим, республиканцем, он сохранил свой пост и в правительстве президента-демократа Билла Клинтона. Врач и адвокат по образованию, доктор Кеслер также знаменит своей успешной борьбой с табачной промышленностью. Своей новой книгой он объявляет войну вредной пищи и ее производителям. С сегодняшним гостем «Американского часа» доктором Дэвидом Кеслером беседует наш корреспондент Ирина Савинова.
Доктор, насколько серьезны в Америке проблемы с ожирением?
10 лет назад на 1000 американцев приходилось 4 случая ожирения и сопутствующего диабета. 4 случая на 1000. Будучи врачом, я могу свободно менять местами в медицинской карточке пациента диабет второго типа и ожирение. Сегодня случаев ожирения 9 на 1000.
То есть число больных выросло более чем вдвое.
Да, это так. В 2000 году мы потратили 7 миллиардов долларов на лечение диабета второго типа. Сегодня мы тратим 13 миллиардов долларов. Поступившие на прошлой неделе статистические данные указывают на то, что проблема только усугубляется.
В этом Америка выделяется на фоне других стран. Как обстоят дела у других?
Нет сомнения, что Америка в определенном смысле стала лабораторией мира, но многие страны испытывают аналогичные трудности. Число случаев ожирения в них тоже растет. Они идут той же дорогой, что и Америка.
В вашей книге «Конец переедания» вы пишете, что шоколадное печенье всегда берет верх над вашей силой воли. Не протянуть руку за ним вы просто не можете. Почему нам так трудно удержаться?
Бизнес-план современной пищевой промышленности таков: продавать жир, сахар и соль на каждом углу 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эти три продукта стали социально приемлемыми для потребления круглосуточно. Возьмите Францию. Французы едят 3 раза в день и никаких снэкс, никаких перекусов в интервалах между приемами пищи. Мы едим все время. К тому же порции наши большие и становятся все больше и больше. Что же стимулирует наш аппетит? Комбинации жир-соль, жир-сахар, жир-сахар-соль настраивают определенным образом наш мозг и влияют на количество потребления пищи. Нейробиологи не могут пока точно описать этот механизм, но миллионы людей живут с настроенными таким образом мозгами и отказаться от этих стимуляторов не могут. Наш мозг в плену. Он стал заложником жира, сахара и соли.
Кто больше виноват, мы или пищевая промышленность?
Пищевая промышленность знает, что ее стимуляторы в виде жира, сахара и соли приведут нас к ней за добавкой. Знакомы ли они с нейробиологией? Сомневаюсь. Но они знают свой бизнес, знают, что мы возвращаемся за добавкой. И это значит, что бизнес должен изменить свою практику, а государство должно информировать об опасностях, таящихся в пищевых продуктах. Это не значит, что нам самим ничего не нужно делать, чтобы предохранить себя от этого излишнего стимулирования.
Какова роль рекламы?
Объясню на примере, как этот механизм работает. Возьмем никотин. Никотин – слабо стимулирующий химикат. Добавим дымок, шуршание целлофановой обертки и нарядную пачку сигарет. Имидж сексуальности, независимости, того подтянутого ковбоя в седле, которого 20-30 лет назад мы везде встречали. Добавим эмоциональное воздействие рекламы. Результат – слабый стимулятор превратился в продукт со смертельно опасной зависимостью. Другой пример. Я дам вам пакетик сахара и скажу «наслаждайтесь». Вы посмотрите на меня и спросите, что я имею в виду. А вот что. Добавим к пакетику сахара жира, текстуры, цвета. Обработаем высокой температурой. Создадим приятное ощущение во рту. Усилим эмоциональное воздействие броской рекламой. Выставим на продажу на каждом углу. Скажем, что хорошо поделиться этим продуктом с друзьями. Что с этим продуктом жить веселее и интереснее. Продукты в Америке действительно начали ассоциироваться с прямо-таки карнавалом. Что мы получили в результате? Ожирение серьезности эпидемии.
В составе правительственного аппарата вы боролись с табачной промышленностью. Этот опыт, наверное, можно применить и в работе с пищевым бизнесом.
Тут есть и сходства, и различия. Нужно быть очень осторожными в оценке. 50 лет назад, столкнувшись с обвинениями, что никотин – причина раковых заболеваний, табачный бизнес отверг обвинения, доказывая, что связи нет, и обманул американский народ. Сегодня мы знаем, что жир, сахар, соль – стимуляторы мозга. Мы не знаем, знает ли пищевая промышленность об этом, потому еще неизвестно, каковы будут ее действия. Люди сами могут предохранить себя от воздействия излишней стимуляции, но это означает, что мы должны пересмотреть наши желания. Я не могу встать между вами и чипсами, если вы убеждены, что съев их, вы улучшите свое настроение. Только изменив свое отношение к еде, мы сможем побороть соблазн. В целом, пища превратилась в один мощный стимулятор, активизирующий мозг. В мозгу хранится информация о прошлом опыте. Запах и вкус, связанные с удовольствием, полученным ранее во время еды, вызывают у вас заново реакцию, похожую на ту, которую мы имели, испытав их воздействие в первый раз. Повторяя эти действия многократно, мы усиливаем нейросвязь в мозгу, пока она не окостеневает в прочную зависимость. Пища, содержащая высокий процент жиров, сахара и соли, изменяет нейропроводку мозга, обеспечивающую нашу познавательную, мотивационную и поведенческую деятельность и память. Изменение в положительную сторону этих нейросвязей невозможно. Можно только наложить поверх них новые отношения.
Другими словами, нам нужно заново научиться есть.
Именно. Я пошучу, но нам всем нужен пищевой рехаб, реабилитационная клиника, избавляющая от зависимости.
Возвращаясь к вопросу, что еще может сделать государство?
Учтите, оно уже сделало немало. Информировало население о правильной диете, ввело обязательный перечень ингредиентов на всех продающихся в супермаркетах продуктах. Что же до закусочных и ресторанов, то в некоторых из них, в Нью-Йорке, например, уже начата работа в этом направлении, а с остальными она еще предстоит.
to be expanded.
Как вы лично боретесь за поддержание нормального веса?
А у меня есть костюмы на самые разные размеры. Недавно я смотрел телевизионную программу Опры Уинфри. В ней участвовала хорошо образованная женщина, рассказавшая свою печальную историю. Она ест, когда муж уходит на работу, ест, когда возвращается, ест, когда ей грустно, когда весело, когда она голодна, когда не голодна, и она себя ненавидит за лишний вес. Я очень хорошо понимаю ее. И это не вопрос силы воли. Сегодня мы можем объяснить ей и миллионам других, почему нам так трудно отказаться от еды и контролировать свой вес. Она не знает, что ее мозг излишне стимулирован компонентами, содержащимися в продуктах. Мы не дали ей этот инструмент – знания.
Если свести все вышесказанное к одному совету, что бы вы посоветовали тем, кто хочет поддерживать нормальный вес?
В последней части моей книги я объясняю, что важно придерживаться строгой системы питания, а не реагировать на случайные стимуляторы. И пересмотреть свои аппетиты, знать, что и почему вы хотите съесть. Критическое отношение к еде очень важно, но еда еще и должна приносить удовлетворение и удовольствие. Если этого нет, система не сработает.
If you are wise, you'll listen to me.
What do you get when you guzzle down sweets?
Eating as much as an elephant eats.
What are you at getting terribly fat? What do you think will come of that?
I don't like the look of it.
В заключение сегодняшнего разговора об ожирении я хочу поделиться и своими соображениями на эту небезразличную каждому едоку тему. Дело в том, что рецепт для толстых, конечно, всем известен – диета. К удивлению профанов, все диеты одинаково хороши. Не важно, что есть, важно, чтобы осмысленно. Пока мы понимаем, что едим и помним сколько, любая диета приносит плоды, вернее, вычитает их. Но только на время. Поставив надежный эксперимент, обескураженные медики выяснили, что за год диеты все пациенты похудели, а через 2 года наверстали потерянное. Несмотря на такую разочаровывающую статистику, в Америке все сидят на диете, во всяком случае говорят об этом. Толстым ведь надо постоянно оправдываться перед собой и другими. Чувствуя себя тяжелой обузой общества, они делают, что могут. И зря. Раб диеты постоянно думает о еде, как монах о грехе. Воздержание можно выдержать, но недолго. Навсегда худеют только фанатики, сделавшие из диеты профессию, укор и хобби. Другим может помочь лишь голод. Чтобы объяснить эту ситуацию, я должен сказать, что самое дикое слово в Америке, на мой слух, это «снэк», «перекус». Оно значит, что с утра до вечера американец, не останавливаясь, жует, как голубь. В лучшем случае фрукты и овощи, в худшем чипсы, конфеты, хлопья, хот-доги, гамбургеры, печенье. И все потому, что в Америке голод считают болезнью и лечат ее немедленно и радикально. Отсюда, собственно, и взялась могучая, покрывающая весь мир сеть фастфуд. Быстрая еда, скорая помощь аппетиту, убивающая пациента. Привыкнув отвечать на первый позыв желудка, американцы едят не только что попадется, но и где придется. Ни в одной другой стране я не видел, чтобы люди кормились в метро, на спортивном матче, в университетской аудитории, а чаще всего на ходу, прямо на улице. Заразившись этой дурью, я однажды попал в просак в Японии, где есть на виду у прохожих так же стыдно, как справлять при всех нужду. Что и верно. Беглая, поспешная еда – позорная капитуляция культуры перед физиологией. Есть сразу, как захочется, значит лишить себя отложенного и уже потому рафинированного удовольствия. Только приправленная голодом еда становится праздником, причем долгожданным. Именно потому нам так вкусно вспоминать юность, что тогда мы подолгу хотели есть. От молодости, от бедности, но и от традиции, требующей предвкушать трапезу и переживать ее. Я, например, в жизни не садился за стол, если он не обещал хотя бы скромного торжества. Кухня тут, впрочем, ни при чем. Когда 30 лет назад я открыл Америку, она, по ее же признанию, страдала гастрономической анемией. Хлеб тогда был квадратным, рыбы боялись, мороженое продавали в ведре. Теперь все по-другому. Кулинарные книги вытесняют остальные, и повара стали звездами голубого экрана. Америка уже все знает о еде и по-прежнему ничего о голоде. Однако до тех пор, пока она его не откроет, положение не изменится, и страна будет пухнуть, так и не узнав простого средства спасения. Вот оно. Человек рождается голодным и должен оставаться таким от завтрака до ужина с перерывом на обед.
Food,
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В сегодняшнем выпуске книжного обозрения ведущая этой рубрики Марина Ефимова познакомит слушателей «Американского часа» с историей одного из самых знаменитых браков в Америке – Артура Миллера и Марлин Монро.
Книга «Бигсби» – первый том новой монументальной биографии драматурга Артура Миллера. И хотя отношениям Миллера и Монро там отведено всего несколько глав, главы эти также важны для книги, как сами отношения были важны для обоих героев этой любовной истории. Миллер впервые увидел Мерлин Монро в 1951 году на одной из голливудских вечеринок. В это время он был более знаменит, чем она. Две его пьесы «Все мои сыновья» и «Смерть коммивояжера» заработали ему славу лучшего американского драматурга, потеснившего даже Нобелевского лауреата Юджина О'Нила, и все мыслимые награды – от Пулитцеровской премии до премии нью-йоркских театральных критиков. Ему было 35 лет, он был женатым человеком и отцом двоих детей. Мерлин Монро было 24 года, она была еще малоизвестна, но уже стала тем, что американцы называют «heart stopper», то есть хороша так, что замирает сердце. Читаем в книге «Бигсби».
«В своей соблазнительности она была смехотворно прямолинейна», — написал Миллер. «Ее платье облепляло каждый изгиб тела, как вторая шелковая кожа. Но это не казалось вызовом, это казалось естественной демонстрацией чуда природы». Режиссер Элия Казан, тоже бывший на этой вечеринке, записал в дневнике. Заметил, что в глазах Миллера загорелся живой огонь сладострастия.
Они вскоре встретились снова на одной из съемочных площадок киностудии 20th Century Fox.
Эта встреча так встряхнула обоих, что каждый из них сбился с прежнего пути. Описывая свое ощущение, Мэрилин Монро говорила, что, встретив Миллера, она словно на бегу врезалась в дерево.
По инерции они оба еще пробежали какое-то время по старым путям. Он вернулся к семье и к работе. Она вышла замуж за знаменитого бейсболиста Джо Димаджо. Но оторваться друг от друга они уже не могли. Оба развелись с прежними супругами и в 1956 году поженились. В конце жизни Артур Миллер дал несколько скупых интервью о своих отношениях с мечтой миллионов. И на вопрос, как он решился жениться на женщине, столь далекой от его интересов, от его мира, от его круга нью-йоркских интеллектуалов, Миллер ответил:
«Наш союз выглядел таким неправильным, что мне захотелось бросить вызов расхожей мудрости. Мне казалось, что мы с ней представляем две ипостаси общества. Она – свет и чувственность, я – драма и тьма. Моя ошибка заключалась в том, что я не представлял себе размеров нашей непохожести».
Они поженились в трудное для обоих время. Монро выздоравливала после крушения несчастливого 9-месячного брака с Димаджо, замучившим ее ревностью. Миллер в 1956 году стал мишенью комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Его вызывали на публичные слушания и требовали назвать имена тех, с кем вместе он посещал коммунистические митинги. Он никого не назвал, ему предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, но вскоре это обвинение было с него снято. В одном из интервью журналист, молодой мужчина, спросил Миллера: «А что Мерлин Монро нашла в вас?» Разумеется, Миллер не сказал, что она нашла в нем ум и талант. Он рассказал о постоянной борьбе, которую вела сама с собой эта талантливая и противоречивая натура.
«Она все время боролась со своей памятью, с воспоминаниями о безобразиях своего детства, о матери, которая ее бросила. Она впадала в отчаяние из-за того, что Голливуд навязал ей роль рекламной богини. Она очень мужественно боролась. Она хотела стать серьезной актрисой. И я был единственным человеком, кто хотел и мог ей в этом помочь. Я был ее надеждой».
Так что Норман Мейлер явно упрощал ситуацию, когда придумал популярную формулировку, что союз Миллера и Монро – это союз великолепного американского ума с великолепным американским телом. Для Мерлин Монро общение с Миллером было, по ее выражению, как холодное питье, поднесенное больному, который мечется в жару. Миллер посвятил ее судьбе несколько лет жизни. Он перестал работать, написал сценарий для ее фильма «Неприкаянные» и все время был с ней на съемках. Но что-то убило ее надежду. Может быть, то, что у нее было два выкидыша, повергших ее в тяжелую депрессию. По словам Миллера, именно после этого она стала пить и постоянно опаздывать на съемки. Она проводила целые дни в постели, появились наркотики, у нее начался новый роман с Ивом Монтаном. Словом, она свернула на старый путь. В 1961 году Миллер и Монро развелись. Не исключено, конечно, что Миллер не все рассказывал. Возможно, он первым устал от их брака. Во всяком случае, известно, что свою третью и последнюю жену, фотографа Ингу Морат, он встретил именно во время съемок фильма «Неприкаянные». После развода с Миллером и за год до смерти Мерлин Монро в ее жизни снова появился Джо Димаджо, ангел-хранитель, которому не удалось ее охранить.
В феврале 1961-го он привез ее домой из психиатрической клиники. Он бросил работу в фирме, чтобы ухаживать за ней и уберечь от невзгод. 1 августа 1962 года он предложил ей снова выйти за него замуж. 4 августа вечером сын Джо разговаривал с Мерлин по телефону, и она звучала вполне благополучно. А 5-го ее нашли мертвой. В течение следующих 20 лет Джо Димаджо 3 раза в неделю посылал на могилу Мерлин Монро по 3 красных розы. В отличие от 2 других ее мужей, он категорически отказывался давать интервью и никогда не эксплуатировал их отношений. И он никогда больше не женился.
Кристофер Бигсби – биограф сдержанный. Он академический британский литературовед, специалист по драматургии Миллера. Но в его по-научному дотошной и трезвой книге, на тех страницах, где появляется Мерлин Монро, у читателя захватывает дух, как от появления на горизонте корабля с алыми парусами. Вы чувствуете, что ее магнетизм притягивал каждого, на кого она бросала взгляд, и что долгая жизнь замечательного драматурга Артура Миллера, по точному выражению рецензента книги Дуайта Гарнера, отчетливо делится на эру до Мерлин Монро и на эру после Мерлин Монро.
I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Ba-dum-ba-dum-ba-dum-ba-dum. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Еврейский амаркорд Мейера Июльского. Музыка клезмеров в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Валентина. Последний император». Фильм Мэтта Тернауэра. «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. «Салли, которая была Гарри».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Эскалацию напряженности в Чечне на фоне готовности Ахмеда Закаева к гражданскому примирению обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Петербурге сестра и помощник Галины Старовойтовой, убитой 11 лет назад, направили открытое письмо президенту России Дмитрию Медведеву. Ольга Старовойтова и Руслан Леньков просят президента содействовать возобновлению следствия по делу об убийстве, приостановленного в прошлом году. В подмосковном городе Химки совершено покушение на руководителя регионального общественного движения против коррупции, обмана и бесчестия Альберта Пчелинцева. Как передает корреспондент Радио Свобода, в субботу правозащитник возвращался к себе домой, когда ему выстрелили в лицо из травматического пистолета, а Пчелинцев госпитализирован. Создание на Украине единой православной поместной церкви стало одной из главных тем переговоров между президентом Украины Виктором Ющенко и патриархом московским и всей Руси Кириллом. Об этом по итогам встречи сообщил украинский лидер. Встреча состоялась в ходе 10-дневного визита на Украину патриарха Московского и всей Руси Кирилла, начавшегося в понедельник. Европейский Союз продлил еще на год срок работы своей наблюдательной миссии в Грузии. Министр иностранных дел стран ЕС, принявший это решение, на встречу в Брюсселе призвали власти Южной Осетии и Абхазии обеспечить наблюдателям беспрепятственный доступ на территорию республик. Отношения между США и Китаем будут определяющими в 21 веке, заявил американский президент Барак Обама. Он выступил на открытии 2-дневных переговоров с высокопоставленной делегацией КНР. Президент России Дмитрий Медведев подписал поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за преступления против детей и подростков. Партия «Патриоты России» приняла решение участвовать в выборах в Московскую городскую думу. Список кандидатов утвержден на Московской конференции партии.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» картинки с выставки. Еврейский амаркорд Мейера Июльского. Музыка клезмеров в Америке. Кинообозрение с Андреем Загданским. «Валентина. Последний император». Фильм Мэтта Тернауэра. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Салли, которая была Гарри. Сегодняшний выпуск картинок с выставки приведет нас в Еврейский музей Нью-Йорка, где проходит выставка наивной живописи художника, известного под очень подходящим сезону именем Мейер Июльским. Свое необычное прозвище Мейер получил еще мальчиком за непоседливость. Июль – самый жаркий месяц, когда все ведут себя как сумасшедшие. Во всяком случае, так считалось у евреев, живших в старинном польском городке Апт или Апатов, где Мейер родился и вырос в большой и крепкой еврейской общине, насчитывавшей 6500 человек. Перед войной Мейер сумел перебраться в Торонто, прожил там жизнь, торгуя красками, а на пенсии, поддавшись уговорам дочери, стал рисовать мир своего детства. Как многие наивные художники, Мейер писал, чтобы рассказать истории. Они в виде пространных пояснений сопровождают каждую картину. В результате выставка оставляет дивное впечатление экскурсии в волшебный, давно умерший мир. Мне эту выставку хотелось бы сравнить с амаркордом Феллини. Такая же яркость чувств, живописность деталей, пестрота образов и искусность рассказа. Мейер, опять-таки, как Феллини, заполняет свои подробно, по-школьному старательно выписанные картины эксцентрическими персонажами. Вот, например, клептоманка, жена самого богатого купца в городе, которую засовывают под платье живую рыбу на базаре. Вот человек-муха, умевший ползать по отвесным стенам. Вот ленивая уборщица, научившаяся мыть пол, танцуя в платье с шлейфом. Вот городская проститутка, от которой отворачиваются набожные евреи. Мейер сохранил потрясающе ясную память о своем детстве. Он до сих пор, например, умеет делать 20 игрушек, которые у него были мальчиком. Тщательно восстанавливая местечковый обиход, художник описывает исчезнувший, как Атлантида, остров первобытной библейской жизни посреди довоенной Европы. Все это живо напоминает и рассказы Бруно Шульца, и картины любимого художника Мейера Шагала, и всякого рода магический реализм, который доносит до нас чудесные легенды местечковых мудрецов и кудесников. Одну из таких историй Мейер рассказал в картине «Черная свадьба». В ней описан обряд бракосочетания на кладбище, которым по совету раввина жители Апта остановили холеру. Герой другой картины – детский друг Мейера, мальчик в белой пижаме. В этой семье, рассказывает художник, так часто умирали дети, что Ребе посоветовал отцу нарядить оставшегося в живых сына в белое, как саван надежды, чтобы демон смерти принял его за мертвого и прошел мимо этого дома. Мальчик вырос, так и не снимая своей белой пижамы, надеясь, что она спасет его в нацистском лагере. Но пижама не помогла. В конце выставки Мейер рассказывает о своем недавнем посещении родного города. Евреев там больше нет. Выпуск картинок с выставки продолжит Соломон Волков.
С
Соломон, я хочу поговорить о том, что стало с этой местечковой культурой после Второй мировой войны. Что осталось от нее? Вот мы знаем в литературе, ну, скажем, Шолом Алейхема. В музыке почти ничего не осталось в Европе.
Она присутствует, как ни парадоксально, в Польше. В Польше самих евреев практически не осталось. Но фестивали еврейской культуры там проводятся регулярно и пользуются огромным успехом. Съезжаются туристы со всего света. И вообще, вот эта музыка, которая в реальной жизни не звучит, музыка клезмеров, музыка еврейских свадьб, обрядов, встреч, празднеств. То, что на сегодняшний момент звучит, это все стилизация, созданная по модели того, что когда-то было и ушло уже безвозвратно. Потому что на сегодняшний момент она вся звучит, и, может быть, даже и на свадьбах, и на бар-мицвах. Но это всякий раз воспроизведение ритуала. Даже с музыкальной точки зрения я не убежден, что подлинник на сегодняшний момент бы воспринимался бы адекватно. Как вы знаете, миллионы евреев переехали из России и Польши в конце 19-го, начале 20 века. И эти люди поселились в крупных американских городах. И здесь создали огромную субкультуру. Только в одном Нью-Йорке в 1918 году было 20 еврейских театров на языке идиш. Здесь, в Нью-Йорке, эта культура как бы пускала корни, и отсюда уже тоже распространялась по всему миру. И вот, например, первую песню, которую я хотел показать как раз, это такой типичный еврейский романс, если угодно, жалостливый, «Das Lied von Golden Land», песня о золотой стране, где певец говорит о том, что «сыграй, клезмер, мне песню, которая мне напомнит о песне, которую мне пела мама». Вот эту песню я тоже слышал на записях своего отца, а потом я услышал ее здесь уже в исполнении американских еврейских певцов. И вот эта песня, в частности, всегда вызывала и вызывает у меня воспоминания о моих молодых годах в Риге. Сюда приехал в 1891 году человек по имени Яков Михайлович Гордин. Приехал он с Украины, где он пытался основать свою там социалистическую еврейскую секту, а здесь он стал невероятно успешным драматургом на идиш, которого он не знал до того, как он приехал. Он писал по-русски в России. И он написал около 100 пьес. Причем эти пьесы представляли себе обработки всего мирового репертуара. И отец мне рассказывал очень смешно. Один из хитов этого Гордина назывался «Мирла Эфрос». Ее назвали также «еврейская королева лир». Женщина, которая отказывается от наследства и так далее, и так далее. И все плачут и рыдают. И ни одно поколение еврейских актрис сделали себе имена на этой пьесе Гордина «Мирла Эфрос». И в буржуазной Латвии, где были эти все системы взаимопомощи у евреев, всякая благотворительность, и тоже и театры приглашали. Вот местный богатей один говорил, что он слышал, что пользуется большим успехом такая «Мирла Эфрос», надо ее пригласить. Он думал, что это имя актрис. То есть сначала это из Европы пришло в Нью-Йорк, потом это из Нью-Йорка уже шло обратно в Европу. И вот это вот взаимодействие и помогло сохранить еврейскую культуру после войны, потому что многое было уничтожено, как мы знаем, в Восточной Европе. Но какие-то ее корни сохранились здесь, в Америке, здесь, в Нью-Йорке. И свой вклад в это внесли еврейские классические музыканты, приехавшие тоже из России. И одним из таких музыкантов был скрипач Йосиф Ахрон, ученик знаменитого Леопольда Ауэра. Он родился в 1886 и умер в 1943 году. Приехав сюда, он преподавал здесь, в Калифорнии, и много сочинял для скрипки. И одним из его популярных произведений 20-х годов была еврейская мелодия, которая как бы переводила вот эту еврейскую музыку в более такой, что ли, высокий, приличный класс, в сферу классической музыки.
Сделал ее респектабельной.
Да. И все, не только еврейские скрипачи, но и другие, я хочу показать эту еврейскую мелодию Ахрона в исполнении Роджера Ричи, итальянского скрипача, считали своим долгом эту музыку играть. Она пользовалась колоссальным успехом. Еврейская мелодия Ахрона играет Роджера Ричи. Thank you. наконец, мы переходим к современному этапу в освоении вот этой идышистской музыки. Это ее возрождение в 70-е годы. Вот когда мы сюда приехали с вами, Саша, помните, здесь в моде были «Roots», такой знаменитый телефильм.
«Корни».
Да. И все кинулись искать свои корни, в том числе и молодые евреи. Раньше вот этой клезмовской музыки стеснялись. Ее как таковую не показывали. Показывали нечто более респектабельное, обработки в таком классическом или романтическом стиле. А в 70-е годы молодые евреи решили обратиться к своим корням. Но это уже весьма приблизительное воспроизведение, как всегда в таких случаях, этих корней. И тут есть и элемент как бы стилизации, с одной стороны, а с другой стороны, неминуемого приспособления каким-то коммерческим требованиям и нормам текущего дня. То есть нужно, чтобы эта музыка также привлекала молодых людей, чтобы она бы им нравилась, чтобы она была бы им интересна, чтобы они бы могли бы под нее танцевать и развлекаться. И вот образцом такой музыки является презентация Энди Статмана. Он был одним из пионеров в этой области, кларнетист американский. Он создал музыкальный ансамбль под названием «Энди Статман Клезмер Оркестра». Это один из многих музыкальных ансамблей, которые сегодня создают свои версии вот этой старой музыки еврейских клезмеров, музыкантов, которые ходили и играли на свадьбах, на бар-мицвах, на других торжествах. И вот эти стилизации, они как бы перекидывают арку от этих музыкантов прошлого, чье искусство уже утеряно безвозвратно, восстанавливают это искусство и делают его интересным для современной молодежи.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
А сейчас ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский представит нашим слушателям фильм, посвященный королю, вернее, императору моды Валентино. Прошу вас, Андрей.
Для всех, кто когда-либо интересовался высокой модой, фильм Мэтта Тирнаура станет событием. Интимный взгляд на самого знаменитого дизайнера прошлого и нынешнего столетий. Беспрецедентный доступ, который Валентино предоставил автору фильма, возможность увидеть, как работает, как создает легендарный художник.
45 years later, Valentino is still leading the way in glamour.
I know what two men want.
And what do they want?
They want to be beautiful.
Валентино отвечает в фильме на знаменитый вопрос Зигмунда Фрейда, на который якобы сам Фрейд не знал ответа. Чего хочет женщина? Валентино знает. Женщина хочет быть красивой. Картина сделана журналистом, который много лет уже пишет о моде, но никогда не делал до этого фильмов. Вероятно, от этого очевидны режиссерские проколы, ритмическая невыстроенность картины и многие другие недостатки, на которые, кроме узкого круга профессионалов, не обратит внимания никто. В картине несколько тем. Первая – тема художника. Самое интересное и наименее исследованное в фильме. Мы видим Валентино в процессе создания практически только одного белого платья. Но какого платья можно добавить? Мне всегда интересно смотреть, как работает мастер. Увы, секреты мастерства явно не входили в задачу режиссера фильма. Одну очень интересную деталь запомнят, правда, все. В фирме работают десятки, сотни швей, и нет ни одной швейной машинки. Все делается вручную. Вторая тема фильма – тема дружбы, партнерства и лояльности. Вот уже 45 лет Валентино работает в партнерстве с Джанкарло Джаметти, его друг, любовник, человек, который решает все практические вопросы бизнеса и жизни, ибо, по его же собственным словам, «я полная катастрофа во всем остальном». Когда Валентино вручают орден почетного легиона, дизайнер произносит речь. Он выглядит многих, но не называет Джанкарло. Зрители в это время видят Джанкарло в кадре. Параллельный монтаж. Валентино с орденом почетного легиона на трибуне продолжает. Джанкарло в зале. Потом Валентина добавляет, что всех, кто помог ему достичь этого успеха, перечислить невозможно. Опять крупный план Джанкарло – ожидание. И, наконец, Валентина, дрогнув, со слезами на глазах, говорит, что все это было бы немыслимо и недостижимо, если бы не его друг и партнер, 45 лет, Джанкарло.
И тут, конечно, ни один глаз не остался сухим.
Джанкарло улыбается, поднимает в приветствии кулак. Все счастливы. Это лучший, самый эмоционально трогающий эпизод фильма.
This was the best thing for me to trade dresses. I am a disaster in everything else.
Третья тема. Тема корпоративного контроля. Компания «Валентина» уже давно продана итальянскому конгломерату, и другая компания уже скупает акции той компании и так далее. Короче говоря, после 45 лет «Валентина» уйдет из бизнеса и останется только его имя, которое приносит деньги владельцам имени. Сам дизайнер не будет иметь к этому никакого отношения. Печально? Не совсем. Дизайнеру очень хорошо заплатили за его имя. И четвертая тема. Тема неутолимого человеческого тщеславия. На этой, собственно говоря, ноте фильм и заканчивается, после нескольких капризных реплик. Я бы не хотел, чтобы мой праздник, праздник 45-летия в бизнесе, выглядел как цирк де Солей, говорит Валентина. И дает согласие именно на такой гала. В Риме, на месте храма Венеры, прямо напротив Колизея, строится сцена. Тысячи гостей, знаменитости, принцессы, летающие балерины в воздухе в знаменитых красных платьях от Валентина. От высокой моды до пошлости всего один шаг. И великий дизайнер делает этот шаг, не особенно раздумывая.
Андрей, художник в наше время стал менее значителен, чем модельер, потому что искусство перестало быть таким важным, как оно было в эпоху Ренессанса, скажем, или даже в XIX веке. На это место пришел модельер. Что он принес такого, что нас очаровывает людей, которые никогда не будут носить? У меня, правда, есть костюм от Валентина, но я боюсь, что это не тот Валентин. Что же нас так привлекает в этом творчестве?
Исключительная, недостижимая, высокая, небожительская красота. Вот в чем дело. В фильме есть один кадр, который, на мой взгляд, режиссер посильнее разработал бы в большой эпизод. Валентина заходит в гардеробную, собственно говоря, это даже как бы кладовка музея, где висят на вешалках платья и костюмы, которые он сделал за 45 лет. Он перебирает их, и каждый из них – это история. Он вспоминает что-то. О, это я делал для Жаклин Кеннеди. О, а это я делал для этой актрисы. А это я делал для этой. И так далее, и так далее. И мы видим, собственно говоря, 45 лет красоты. Вот эта вот недостижимая, волшебная, небесная красота – это и есть то, что он делает. То, что он продает. Продает, я имею в виду, в высоком смысле. То, что он отдает людям.
I love beauty. It's not my fault.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск завершит очередной радиоочерк из авторского цикла Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». На этот раз нам предстоит познакомиться с художницей Салли, которая была Гарри.
Мне говорили, что Салли Страссер, так сказать, политический художник. Но в ее студии картин на злобу дня не оказалось. Салли, а где же сюжеты про злобных консерваторов?
Well, they don't make money.
Но за них мало платят. А мне зарабатывать надо, чтобы прокормить своих кошек. И я, честно говоря, больше люблю писать пейзажи. Вот как тут. Горы, леса, луга. Как называется картина? Вермонт вторгается в штат Нью-Йорк. Но вместо солдат с ружьями к нам сюда идут стада коров. В городке Гленн-Фоллс Салли известна не только как художница и дизайнер. 10 лет назад ее знали как мужчину по имени Гарри. Это беспокоило меня всю жизнь. Такое ощущение, что я прячу женщину в теле мужчины. Ребенком я любила наряжаться в платье матери. Надо мной смеялись. Потом в старших классах, когда другие мальчишки стали встречаться с девчонками, у меня это не очень хорошо выходило, потому что мне самой хотелось быть девочкой. девочкой. Ей 61 год. Салли, из них 50 вы прожили как мужчина. Сколько лет вы были женаты? 23 года. Детей не было. Жена очень не хотела, чтобы я меняла пол. Это и стало одной из причин нашего развода, потому что она не лесбиянка. С другой стороны, я ведь тоже не лесбиянка, а просто женщина. Салли, дело прошлое, но скажите, какие отношения у вас были с женой в вашу бытность мужчиной?
Well, we had not a good relationship sexually, but we had a wonderful friendship.
У нас были не такие уж хорошие сексуальные отношения. Но Кэрол тянулась ко мне, она тоже художник. У нас общие интересы и общие друзья. Нам и сейчас нравится быть вместе. Мы подруги. Всегда относились друг к другу с большой нежностью. Но настал момент, когда я больше не могла играть роль мужчины. А как восприняли вашу метаморфозу на работе? Я владею этим бизнесом много лет. Оформляю интерьер домов и офисов. Клиенты и те, кто у меня работал, знали меня как мужчину. И я побаивалась, что они отвернутся от меня, когда я стану женщиной. Но оказалось, что процентов 98 из тех людей, с которыми я постоянно общалась, и глазом не моргнули. Никаких вопросов. Вчера я была мужчина Гарри, сегодня я женщина Салли. Прихожу на работу, коленки трясутся. Но через час как будто ничего и не случилось. «Салли, подай мне вон ту коробку с гвоздями». Или «Салли, как ты думаешь, как надо покрасить вот эту стену?» Это было очень легко. Если бы мне не сказали, что Салли когда-то была мужчиной, я бы сам не догадался. Может быть, плечи у нее малость широковаты для дамы, и бедра узковаты. Но женщины бывают разные. Салли, ваше превращение случилось не в один день. Как оно начиналось? Сначала я пошла к психологу. Это был первый человек после жены, которому я открылась. Это было в 1985 году. Он помог мне встретиться с людьми, такими же, как я. Нет, не в нашем городке Гленн-Фоллс, а в столице штата Нью-Йорк, городе Олбани. Я ездила туда по выходным как женщина Салли, а в течение недели ходила на работу как мужчина Гарри. И делала это несколько лет. А потом? Потом однажды моя подруга, которая знала о моей двойной жизни, сказала: «Послушай, да ты ведь гораздо счастливее, когда ты женщина, а когда ты мужчина, на тебя жалко смотреть. Почему ты не станешь полностью женщиной?» Это было в воскресенье, а в понедельник я пришла на работу как Салли. Но ведь известно, что нужны еще гормональная терапия и так называемая хирургическая коррекция пола. Я прошла гормональную терапию. На это ушло несколько лет. Женские гормоны изменили мое тело, появилась женская грудь, кожа стала мягче и нежнее. Хирургической операции не было. Кому какое дело, что у меня под юбкой? Если кто-то интересуется, я могу ответить, но у человека должны быть веские причины, чтобы спрашивать. Салли, у меня такие причины есть, я репортер, так что извините за прямой вопрос. У вас были сексуальные отношения, как у женщины?
Yes. To be perfectly crude about it.
Да. Okay. Если говорить об этом прямо и грубо, мне встречались мужчины, которым это не все равно, и те, которые принимают такой порядок вещей. Но и те, и другие видели во мне женщину. В сексуальных отношениях я не играю роль мужчины, я женщина, я хочу быть женщиной. Проблем с родителями у Салли не было. Отец давно умер. А мать у меня хорошая. Сначала она подумала, что я рехнулась, и, став женщиной, испорчу себе жизнь. Стала отговаривать. Потом она поняла, что я не капризничаю, у меня просто нет выбора. За меня выбор сделала природа. И тогда мама сказала, что принимает меня в любом обличье. Недавно она умерла. Как она меня называла? Салли. На столе в ее студии стоит несколько полуразобранных ламповых приемников. Где вы взяли это старье? Я не видел такого уже лет 100.
Now you're getting into my passion.
Но это моя страсть. В городе об этом знают и несут мне свое добро, которое мне нужно. Эти приемники сделаны в 1930-х годах. Я их реставрирую и продаю. А лампы можно заменить. Их делают, видимо, специально для таких чудиков, как я. Чехия, Россия, Китай снова стали выпускать лампы для приемников.
Czech Republic, Russia, China have put most of the vacuum tubes, if not all of them, back in production.
Салли, а сколько вы зарабатываете как дизайнер и художник?
It's fairly profitable.
Да нормально зарабатываю. В последние годы было до 100 тысяч, из них доход 40-60 тысяч. Но теперь рецессия, и выходит поменьше. Сейчас у меня только один работник, а в лучшие времена было по 6-7.
Back 2 or 3 years ago, I used to have 6 or 7 people working for me.
Шанья Твен. Я чувствую себя женщиной. Man, I feel like a woman.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Дэвид Кеслер, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Соломон Волков, Андрей Загданский и Владимир Морозов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00, 5:00 и 10:00 утра во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».